Ирина Давыдова. Контракт на невесту. Пролог. Виктор Степанович, ты, конечно, всегда был хорошим стратегом, но данный пункт нашего договора не кажется тебе слишком жестким. Ты уверен, что это большая цена за то, что просишь? Ставлю чашку с недопитым кофе на стеклянный стол и прохожу к окну, откуда отлично проглядывался город с опускающимися на него сумерками. Я не знаю, неуверенно начал Матвеев, нервно поправляя галстук на своей шее. Вера все же моя дочь, и я не хотел бы для нее такой участи. Отчего же? Разве не ты запретил ей близкие отношения с ее парнем? Откуда тебе известна эта информация? А я скупо улыбнулся, расстегивая пуговицу на пиджаке и присаживаясь на кожаный диван. Я сотни раз бывал в этом кабинете, но сегодня у меня обозначился особый визит, который может изменить не только мою жизнь, но и жизнь девушки, которая кое-что мне задолжала. Для меня нет ничего сложного в том, чтобы узнать нужную мне информацию. Мне нужно поговорить с дочкой, спросить ее мнение. Незачем это делать. Гневно оборвал его речь, одарив недовольным взглядом. Вера не согласится выйти за меня замуж по собственной воле. Ее надо ставить перед фактом. Дмитрий Семенович, неужто ты не хотел себе в зятья влиятельного человека? Зачем тогда дочь берег? Ей ведь уже 20, не так ли? Мужчина совсем извелся, стянул надоевшую удавку и отшвырнул в сторону на вешалку для пиджака. Меня забавляла ситуация, и я даже немного чувствовал стыд за это, но в целом мне было плевать. Согласиться на мое предложение останется в плюсе, в противном случае не завидую его семье. И речь шла вовсе не о деньгах. Здесь было кое-что другое. И в первую очередь я бы не хотел, чтобы в этот замес попала девочка. Слишком молода она для этого, слишком неопытна. Черт с тобой, Островский, но если посмеешь обидеть, я тебя. Что? Тебе самому не смешно то, что сейчас говоришь? Или напомнить, как ты с моей сестрой связался, когда твоя жена была беременна той самой единственной дочерью? Матвеев сглотнул и, опустив взгляд, недолго раздумывал над моими словами. Мне нравилась его реакция. Зверь, загнанный в клетку. Ты долго будешь вспоминать мне это. Знаешь же, как мне. Как и ты знаешь, что я до сих пор не простил, перебил его. Я поднялся с дивана и под удивленный взгляд прошел к выходу. Застегнул пуговицу на коричневом дорогущем пиджаке и посмотрел в сторону Дмитрия. Он был не в лучшем расположении духа. Я жду ответ сегодня же вечером, либо завтра. Не надо, — резко перебил он, выставив руку ладонью вперед. Я знаю, что будет в случае моего отказа. Я молчал, ожидая его дальнейшей речи. Мне говорить что-либо не нужно было. Оба прекрасно понимали, что к чему. Вечером. Пришли ко мне. Вечером курьер с контрактом. Я изучу, и если там все будет нормально, подпишу его. Мое лицо исказило легкая улыбка. Я повел головой, отмечая страх в глазах мужчины. Ты подпишешь его, даже если тебя не устроит хотя бы один пункт. Но взглядом заставил его замолчать. И как только оригинал контракта с твоей подписью будет у меня на руках, я буду ждать Веру у себя дома. Медленно кивнул, замечая каждую эмоцию на лице собеседника и улыбнувшись. Таков был. Соскочит, пожалеет. Глава первая. Какой сегодня теплый вечер. Счастливо пропела я, радуясь, что май начинает уступать и, наконец-то, становится тепло. Весна в этом году выдалась на редкость холодной, и в апреле приходилось носить теплые куртки, что не свойственно для нашего города. А сейчас, в конце мая, наконец-то наступило долгожданное тепло. Я сегодня даже в легкой кофточке поверх платья гуляю. Как же сильно я этого ждала. Вер, я всегда тебе поражалась. Ты подмечаешь такие мелочи и радуешься им, — отметила подруга, потянув из пластикового стакана молочный безалкогольный коктейль. Я пожала плечами и улыбнулась. Для меня всегда были интересны любые мелочи. Разве не в этом счастье? видеть все хорошее и радоваться ему. «Мы просто с тобой разные, Кать», — ответила я и тоже отпила из своего стакана. «Только латте». «Прикольный ты, подруга. Потому мы и дружим, что разные. Представь, ты была бы такой же чокнутой, как и я». «Ой, думаю, в таком случае мой отец бы посидел раньше времени». «У него и так уже седые нити на висках. Слушай, не хочешь завтра вечером в кафе? У Андрюхи день рождения. Проставляться будет?» «Не уверена, что для меня это лучшая идея, Катюх. Я же к экзаменам готовлюсь. И уже послезавтра надо сдавать. Представляешь меня после гулянки?» «Ну, не знаю, тебя не представляю». Мы переглянулись и звонко расхохотались. Кто-кто, а Катя знала, как я не люблю все эти тусовки, после которых дико болит голова. «Нет, мне лучше вечер в компании книги и горячего ароматного чая с облепихой». «Вера Дмитриевна», — услышала позади себя голос мужчины и, обернувшись, увидела Николая, начбеза отца. «Здравствуйте, Николай Геннадьевич, что-то случилось?» «Отец велел забрать вас, сказал, чтобы я отвез вас к одному человеку». «Какому человеку?» — удивленно переспросила я, застегивая мелкую пуговицу на кофте. «К Островскому». Я бросила непонимающий взгляд на Катю и пожала плечами. «Езжай, я еще прогуляюсь и пойду домой». «Но мне отец ничего не говорил, он бы позвонил», — произнесла я, прекрасно зная, что папа обо всем сообщает мне лично. «Вы можете позвонить ему, если не доверяете мне». «Да нет, я доверяю вам. Катюх, прости, надо ехать». «Конечно, набери меня завтра». Я обняла ее и, проведя взглядом, обернулась к Николаю. «Поехали». Взмахнула свободной рукой и пошла в обратную сторону. И все же я не понимала, зачем меня вести к Островскому. Я не была знакома лично с этим мужчиной, и что ему могло понадобиться от меня, я понятия не имела. Ладно, хоть через папу. Раз он попросил меня отвезти, возможно, и сам будет там. Точнее, скорее всего, у этого человека день рождения, и мне нужно присутствовать на данном мероприятии вместе с родителями. Хорошо, хоть платье подходящее надела, и я не буду выглядеть белой вороной. Но вот что мне не давало покоя, так это то, что отец не позвонил мне лично. Может, времени не было? Не успел после очередного совещания? А мама? Она бы могла предупредить? Куча вопросов скопилась в моей голове, и я надеялась получить на них ответы при встрече. А вообще, я даже такие культурные мероприятия не любила, где надо вежливо улыбаться всем подряд и делать вид, что тебе безумно интересно среди людей, которых в большинстве своем ты видишь впервые. Особенно учитывая тот факт, что я никак не касалась ни бизнеса отца, ни каких-либо его дел. Громко вздохнув, уселась в кроссовер черного цвета и, закрыв дверь, уставилась в окно. Николай занял место за рулем и, тронув машину, вывернул на дорогу. Мимо пролетали витрины и дома, парки и скверы, а я думала о том, что меня ждет сегодня вечером. Мне бы к Пашке, моему любимому, в объятия, а что вместо этого? Неожиданная встреча с непонятными последствиями. Странно все это. Может, мне действительно стоило позвонить отцу? Да ладно уже, чего теперь гадать? Сейчас увижу его и обо всем расспрошу. Николай привез меня за город, в поселок, где жили богатенькие, иногда даже зажравшиеся бизнесмены. Я бывала здесь не раз, только и подумать не могла, что Островский живет в таком дорогущем квартале. В одном из самых дорогих этого поселка. Перед тем, как въехать на территорию, Николай позвонил охране, получил разрешение, и когда ворота открылись, он заехал на улицу, где находился дом Виктора Островского. Ну, как дом? Когда я увидела его собственными глазами, пришла в шок. Там целое имение. И, возможно, я не права, но для меня это выстроенное здание показалось именно таким. Ну, красиво, чего скрывать. Огромный кирпичный забор с колючей проволокой наверху, кованые ворота, полностью скрывающие двор, и камеры едва ли не на каждом вымощенном столбе. Крепость, не иначе. Я пришла в восторг от красоты, но кого-то она могла бы и напугать. Не каждый привык к подобному. Да и я сама не особо любила подобное, но кое-что успела посмотреть у коллег отца. Притормозив у ворот, Николай вышел из авто, нажал кнопку домофона и дождался ответа.